Как часто мы слышим такие слова? Это невозможно, этого нельзя достичь, это настолько сложно, что нельзя сделать, просто невозможно. Или должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы это получилось. Как часто мы сами подобное произносим? Когда в последний раз вы задавались подобными вопросами? Когда в последний раз вы оказывались перед ситуацией или вызовом невозможности чего-то? Когда вы в последний раз говорили себе, что это просто немыслимо, никто не поможет и ничто не исправить? Когда в последний раз? Циала подсказывает шепотом вчера. Возможно, у кого-то было это вчера, а может быть, кто-то с подобными вопросами сейчас находится. О чем-то вы думаете, что это невозможно. Возможно, это связано с вашей работой. Может быть, это невозможное связано с вашими коллегами, с руководством на работе. А может быть, с какими-то нюансами по работе, когда по какой-то причине что-то не получается, что-то не состыкуется, что-то не работает так, как надо. Возможно, ситуации невозможности находятся в плоскости ваших физических, финансовых или материальных сфер, когда вы говорите, что невозможно прожить на эти деньги или невозможно отдать кредит полученный. А может быть, вы думаете о невозможности в исправлении каких-то отношений? Может быть, с сыном, с дочерью неладно, с мамой или папой, с подругой или другом, соседом или родственником, и может быть здесь, в плоскости взаимоотношений, тоже есть что-то невозможное, о чем вы говорите, все, это не примирить, не восстановить. У вас все поломалось, разрушилось, расстроилось, развалилось до основания, и может быть вы, как тот старик у разбитого корыта, смотрите в дальние возможности восстановления. Какая у вас история? Что прямо сейчас приходит вам на ум? Если сейчас что-то невозможное в вашей жизни, о чем вы говорите, нет, это невозможно, это нельзя изменить, это немыслимо. Либо должно произойти какое-то чудо, либо это невозможно. И мы иногда так говорим. Должно произойти сверхъестественное, значит чудо. Но кто творит чудеса? Почему мы здесь находимся сейчас? Это не лекция у психотерапевта или психолога, или какого-то еще мотиватора. Сегодня здесь мы говорим о Боге. Сегодня и здесь мы открываем эту книгу, Библию, для того, чтобы увидеть, какие здесь принципы, заложенные давным-давно, все еще действуют. И, кстати, я глубоко убежден, будут действовать всегда. Почему мы люди Библии? Мы люди этой книги. Мы христиане, и наше основание не на каких-то умозаключениях, не на каких-то идеях и легендах, а вот на этом слове, которое твердо и уверенно мы, как, я бы так сказал, консервативные баптисты или евангелики, или протестанты, говорим, что это Божье Слово напрямую. Это Божьи слова. Некоторые предполагают, что Библия содержит Божье Слово. То есть где-то есть оно, а где-то его нет. Но мы, я надеюсь, что все мы с вами, я просто передаю вам то, во что я верю, искренне убежден, со многими пасторами, богословами евангельского мира, что это Божье Слово. И вот что это сегодня Божье Слово нам может передать? Что пророк Иеремия, который писал это слово за 600 лет до Рождества Христова, то бишь 2600 лет назад, 2600 лет назад, что это слово сегодня может нам передать? Какой принцип здесь есть? 2600. Мы какие-то вещи с молодежью уже не можем понять, потому что мы уже не такие. 30 лет назад, когда мне было 15, совсем было все по-другому. Многих вещей вообще не было. Сегодня с молодежью начинаешь говорить, многие вещи вообще непонятны. Мы друг другу, с поколения в поколение, мы не понимаем друг друга в чем-то. Мы не успеваем зачем-то. Мы не разбираемся в каких-то деталях, новшествах, нововведениях. Что сегодня, вот это 2600 лет назад, это слово, которое мы сейчас с вами прочтем, может нам сегодня передать? Я хотел бы, чтобы мы открыли. Я хотел бы, чтобы мы увидели, вот в рамках того, о чем мы говорим, невозможное возможно. И здесь я хотел бы сделать две части. И первая часть, хотелось бы поговорить о двух невозможных вещах. Одна из них, но которые становятся возможными, одна из них – это относительно нашей, относительно Божьей заботы о нас. И второе, это наше спасение в Иисусе Христе. Очень интересно. Итак, давайте коснемся первой части. Божьей заботе о нас. Когда мы говорим, что это невозможно. Пророк Иеремия, 32 главе. 32 глава, 16 стих. Что происходит? Пророк Иеремия, я просто перескажу вышеупомянутый текст, который выше 16-го. Пророк Иеремия находится в Иерусалиме. Он пророчествует о том, что однажды будет Израиль уведен в плен, в Вавилон. Царю Сидекии это не нравится, он его запирает. И потом пророк, Бог говорит пророку купить землю. Купить землю. И он покупает эту землю, он оформляет все документы, он отдает деньги. И казалось бы, что ты делаешь, пророк? Почему ты так делаешь? Ты только что пророчествуешь, что из-за поведения народа израильского все будут уведены в плен, в Вавилон. Это очень далеко. Да? Посмотрите на карту Израиль и нынешний Иран. Они, Ирак даже. Они очень далеки. Это долго идти туда. И они будут уведены в плен. Вернутся они оттуда или нет, в плен будут уведены. Почему ты, пророк, берешь деньги и покупаешь здесь, на Эрец Исраэль, здесь, на земле обетованной, землю? Почему это ты делаешь? И Бог сказал ему это так сделать. Это был такой образный, понятный, ясный, если можно сказать, сигнал или знак того, что Бог возвратит обратно. Бог возвратит, и обратно люди будут покупать землю, и обратно будет у людей земля, и они будут выращивать виноградники, и молоко и мед будет течь. Итак, Иеремия 32, 16. «И передав купчую запись Варуху сыну Нирии, я помолился Господу». Это Иеремия молится. Это молитва Иеремии. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершает до сего дня в Израиле между всеми людьми, и сделал себе имя, как день сей, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, мышцу простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать голос твоего, и поступать по закону твоему, не стали делать того, что ты заповедовал им делать, и за то, что ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча, и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется. И вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей». Тогда как город отдается в руки халдеев. Такой молитвой помолился Иеремия. Мне нравятся, братья и сестры, молитвы разных людей. Мне нравятся молитвы Давида. Они такие разные. Они такие контрастные. Где-то он склоняется, где-то он говорит: «Господи, уничтожь всех врагов». Не сам, а Богу отдает гнев. Где-то он просто восхищается тем, что он видит на небе. Сегодня мы читали этот псалом, спасибо, Игорь. Сегодня мы пели даже эти песни с этого псалма. Мне нравятся молитвы многих людей. И вот молитва Иеремии. И очень интересно, что она начинается: «Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силой Твою и простертую мышцею». Смотрите, как начинает в момент переживания Иеремия, когда Иеремия видит, что враги подступают вот уже, когда этот народ, этот город должен быть окружен и уведен в плен, и Иеремия это все видит, знает, понимает, он говорит: «Бог, Ты просто чудесный. Бог, Ты так все создал». Он посмотрел на это небо, он посмотрел на эти горы, он посмотрел на кедры ливанские. Я не знаю, на что он там в Израиле смотрел. Он на все смотрел, что он мог видеть. Если бы тогда у Иеремии был YouTube, и он мог бы посмотреть National Geographic. Если бы он мог бы увидеть, а что в Австралии, а что в Новой Зеландии, а что на островах Фиджи, а как прекрасна Бразилия, а как красиво около Амазонки. Если бы он мог тогда это увидеть, он бы вообще, я не знаю, наверное, еще 3 текста здесь написал подобные. Но то, что он увидел, для него это было уже достаточно сказать: «Бог, Ты просто великий. Ты настолько могущественный. Великою силой Ты это все сделал». И вот это вот утверждение в 17 стихе: «Для Тебя ничего нет невозможного». Иеремия Богу в своей молитве говорит: «Для Тебя нет ничего невозможного. Раз Ты так это все сделал, раз Ты Бог-творец, раз эти горы так стоят, это море, океан, ну просто для Тебя, Бог, нет ничего невозможного». И важно, в молитве он говорит: «Ты являешь милость, Ты даешь благодать, Ты великий, Ты сильный». Имя Саваоф, не зря, кстати, здесь употребляется это слово: «Ты Господь Саваоф». Саваоф – это военный термин, это означает «Бог воинств», «Бог могущественный», «Бог великий» на самом деле, «Бог, который может всех защитить от любого врага, Бог величественный». И он говорит, вспоминает: «Бог, Ты, я помню, мы знаем, я не помню сам, но Слово Твое говорит о том, что в Египте были просто чудеса. В Египте это, они с поколения в поколение передавали это, не зря праздник Пасхи, да? Не зря Песах, не зря это все было. Они с поколения в поколение передавали. И более того, они же в Пятикнижии записали. В Торе было записано это слово, как Бог сделал много чудес, когда Он вывел народ израильский. И Иеремия это тоже вспоминает. Иеремия вспоминает прошлые чудеса. И он говорит: «Если так все это было, Бог, Ты просто велик. Ты заповедовал, то, что Ты сказал, то случается». И вот в конце он говорит, в своей молитве он говорит, что: «Господи, вот сейчас вот происходит непонятное для меня. И вот в этом непонятном Ты мне еще говоришь купить землю. Тут враги стоят, они сейчас уведут нас. А Ты говоришь купить землю. А Ты говоришь, что здесь будет будущность. А Ты говоришь, что будет какой-то перспектива хорошая, добрая». И смотрите, что Бог ответил на эту молитву Иеремии. 26-27. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Бог отвечает словами Иеремии самого. Иеремия это утвердительно сказал, что для тебя, Бог, нет ничего невозможного. На основе того, что Ты сделал, на основе того, что я все вижу, на основе того, что нам было передано из поколения в поколение, какой Ты великий Бог, для Тебя нет ничего невозможного. Но в конце какое-то сомнение у Иеремии молитвы, какое-то переживание: «Бог, ну что происходит?» И Бог тогда ему его же словами переворачивает не в утверждение, а вопрос еще раз направляется к Иеремии и говорит: «Иеремия, я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможно для меня?» И мы знаем дальше по тексту 32 главы, Они уведены в плен, но Бог их возвращает. Далее мы видим вообще по истории, Бог дарует обратно им выход. Они пробыли какое-то время на чужбине, Бог возвращает их. Бог делает это чудо. Бог делает это невозможное, и они снова могли, чтобы они могли снова обладать землею для Ветхом Завете, для Израиля. Вообще в Ближнем Востоке земля имеет очень большое значение. Земля – это стабильность. Земля – это дом, это семья, это родина, земля. Земля была очень важна тогда, в то время. И они снова возвратились, и Бог это сделал. И когда Иеремия вспоминает то, что было в Египте, почему не зря, почему об этом вспоминает всегда? Почему евреи до сих пор, они вспоминают это, они празднуют это каждый год? Почему нужно это делать? Чтобы вспомнить, насколько чудесный Бог. Насколько тот Бог, в которого мы верим, могуществен. Насколько Он велик. Небольшая подборка того, что происходило с народом израильским, в пустыне. Некоторая статистика. Так, для размышления. Моисей и его народ вышли в пустыню. Все мы это помним, знаем, да? Они должны были, чтобы им питаться, нужно было накормить от 2 до 3 миллионов человек. Почему, откуда эта цифра, вы скажете? Точно написано в Библии, что мужчин было... Если не ошибаюсь, Петр, как всегда, подкорректирует, он знает лучше эти вещи. Где-то 650 тысяч мужчин. Но были и семьи. Если мою семью считать, мужчина один, ну еще есть четверо, да, понятно, да? И тогда там тоже примерно оценивают народ израильский, из Египта выходит примерно 2-3 миллиона человек. Им нужны продукты. На 2-3 миллиона. Согласно продовольственным армейским нормам, Моисей должен был иметь 1,5 миллиона килограмм продуктов на каждый день. 1,5 миллиона килограмм. Для того, чтобы доставлять такое количество пищи ежедневно, нужно 2 грузовых поезда длиной в 1,5 километра. 2 поезда длиной в 1,5 километра. И теперь все сразу закрыли глаза и вспомнили поезд. Я помню в детстве в Тюмени на 8 этаже у бабушки, у тети, поезд проходил по Транссибу, и я считал эти вагоны. Иногда их было 65, иногда их было 87. Иногда казалось вообще невозможно увидеть ни того конца, ни того. Все занято вагонами. Для того, чтобы доставлять такое количество ежедневно, нужно было 2 грузовых поезда длиной в 1,5 километра каждый. И еще мы должны помнить, что они были в пустыне. Они были в пустыне, и им нужны были дрова, чтобы приготовить пищу. Евреи не были сыроедами. Есть такие люди, сыроеды, которые сырое едят. Сегодня есть, может, даже на нашем собрании. Благослови вас Господь, чтобы все хорошо было, раз вам это так нравится, раз вы считаете, что это нужным. Но термообработка – это то, что мне нравится. Да? И у них тоже термическая обработка. Они не ели сырое мясо. Они его готовили на печи, соответственно, на огне. А для огня нужны были дрова. Я помню на Ямале, когда мы находились в тундре, и там самое толстое дровишко было вот примерно вот так вот. Где-то, может быть, в диаметре 2-3 сантиметра. 2-3 сантиметра – это дрова там на Ямале в тундре, в чумах у немцев. Я думаю, ничего себе. И вот она, хозяйка, подложила эти дрова, приготовила нам что-то, чайник скипятила, мы попили чай. И тогда нас шкурой накрыли полностью оленей. И до ночи, и всю ночь никто не подкладывал дров, потому что их нет. Если они есть, они вот такие. Нужно вообще, я не знаю, там полвагона подложить, чтобы протопить это все. На утро я проснулся в шапке, ушанке был, попытался поднять шапку, она примерзла ухом своим. Ну, слава Богу, выжили все, все в порядке. Ну, вот так вот живут, да. Нужны были дрова, чтобы приготовить пищу. На это потребовалось бы 4000 тонн древесины. Это еще несколько грузовых поездов длиною в 1,6 километра в течение одного только дня. 4000 тонн древесины, чтобы на 2-3 миллиона люди могли приготовить себе пищу. Вы представляете себе? У кого-то от этих цифр уже мозг разрывает. Ну, давайте побольше подброшу еще вам. А они, только вдумайтесь, были 40 лет там. Они были 40 лет там, в пустыне. Вы можете себе представить, также нужна была им вода. Только воды для питья в необходимом количестве на каждого. И чтобы помыть немного посуды, нужно было, внимание, 42 миллиона 900 тысяч литров каждый день. 42 миллиона 900 тысяч литров каждый день. Мы в нашей семье за месяц расходуем сколько? 6, 7, 15 кубов. Всего лишь навсего 15 кубов. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то счетчика нет, вы платите как попало. Бог благослови вас. Вот. 42 миллиона 900 тысяч литров каждый день. Это грузовой поезд с цистернами длиной почти 3000 километров. Только для того, чтобы доставить по воду. Каждый день. Избранный Богом народ должен был перейти Красное море ночью. Если бы они пошли по узкой дорожке, колонной по 2 человека, длина этой дорожки должна была быть почти 1300 километров. И пришлось бы 35 дней и ночей, чтобы пройти ее. Если бы они пошли бы в колонной по 2. Значит, там, в Красном море, место должно было быть шириной почти 5 километров, по которому шли 5000 человек в ряд. И только в таком случае они смогли бы пройти эту дистанцию, как пишется в Библии, за одну ночь. Почти 5000 километров, точнее, 5 километров, да? Такая ширина должна была быть этого всего Черного моря. Это вот стенами расступилась вода. 5 километров, чтобы 5000 человек в ряд, один ряд, второй ряд, третий ряд, могли бы пройти, и 2-3 миллиона прошло бы эту дистанцию за одну ночь. Тогда возникает другая проблема. Каждый раз в конце дня, когда они стояли, им нужна была... Они же перемещались. Они же все 40 лет перемещались. Им нужно было где-то ставить стан. Где-то ставить, да, теплый стан. Нужно было где-то как-то размером площадка в 1200 квадратных километров. Чтобы все свои эти чумы, все свои эти палатки были расставлены определенным образом. Им нужна была территория. Для примера, территория Москвы составляет 2500 квадратных километров. И примерно треть этой территории, треть этой площади, почти 900 квадратных километров, находится внутри кольцевой автомагистрали МКАД. Вот внутри МКАДа, все сейчас представили МКАД, внутри вот 105 километров вокруг, вот внутри это почти 900 квадратных километров. Израилю нужно было 1200 квадратных километров, чтобы размещаться. Разве Моисей рассчитывал на все это, прежде чем покинуть Египет? Разве Моисей думал об этом? Писание не говорит об этом. У него были сомнения тоже, ему было тоже тяжело. Но представьте себе, сколько всего нужно было, сколько из провизии нужно было все иметь каждый день. Это целое управление, вот эти все цифры, кто занимается управлением, кто занимается экономикой. Вы понимаете, как это нелегко? 2-3 миллиона прокормить, дать воды, дать необходимое, чтобы они могли согреться. Моисей верил Богу, и его народ не остался без опеки Господа Всевышнего. Если кто-то до сих пор считает, что Богу сложно позаботиться о ваших потребностях, если кто еще до сих пор все еще считает, что Богу невозможно о чем-то позаботиться, знаете, для Него нет ничего невозможного. Давид провозглашает в 39-м псалме, 18 стих, «Я же беден и нищ, пусть Владыка позаботится обо мне. Ты помощь моя и мой избавитель, Бог мой, не замедли». Давид говорит, «Ты помощь, ты мой избавитель». Ты позаботишься обо мне. Апостол Петр в послании, в первом послании, в пятой главе говорит, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Петр напоминает классические слова из Нагорной проповеди. приводя цитату из Псалма 54-го, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Все заботы верующие могут возложить на Него. Христос поддерживает нас, потому что мы являемся предметом Его заботы. И доверие к Нему со стороны христиан, со стороны нас, братья и сестры, как раз и опирается на этот факт. Бог заботится о своих, Бог печется, Бог не забыл каждого из нас, и Он знает наши нужды. И Он говорит, если я забочусь о лилии, которая цветет, если я забочусь о вот этой вороне и даю ей кушать каждый день, даю ей пищу каждый день. И Он обращается к ученикам, они находятся в поле, и Он видит этот цветок, и Он говорит, ученики, посмотрите на этот цветок, смотрите, как он красиво выглядит. Какой прекрасный цветок. Если Бог, который создал это все, заботится об этом цветке, а таких цветков миллиарды, триллионы, возможно, то тем более вы. Вы же дети мои. Вы же любимые мои дети, за которых я отдаю жизнь. Об этом мы говорим во второй части. Если вот этого ворона... Кстати, мне вороны не нравятся, да. Да, вот признаюсь, одни из птиц, которые мне не нравятся, они какие-то вот, смотришь им в глаза, они как-то на тебя так смотрят своим этим клювом. Ну, короче, ладно, не буду страсти нагонять, может, кому-то нравится. И Иисус говорит, вот эта ворона, даже она, если кому-то не нравится, я о ней забочусь все равно, она живет, у нее есть что поклевать, у нее есть что покушать, я о ней забочусь, она не померла, раз ты ее видишь, ученик Христа. Ты видишь эту ворону? Я о ней забочусь. Где ворона, а где Влад Фадин или Слава? Конечно же, большая разница. Вы дети Божьи, вы сыновья Бога. Бог отдал, Бог любит вас. И свою любовь доказывает, в том числе в том, что Он заботится. Возложи на Господа заботы твои. Бог великий, сильный. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Второзаконие 8:2. И... «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Обращается Моисей к молодому поколению, которое вот уже выросло, которые видели эту пустыню, которые видели эти чудеса, которые видели эти вагоны, которые подходили с провизией, которые видели этих в скале вдруг вода, которая... начала течь, которые видели этих перепелов, которые падали, чтобы люди могли поесть, потому что вдруг им захотелось деликатеса. Это поколение видело это все. И Бог говорит, помни весь этот путь. 15 стих, в той же 2, 8 главы, 15 стих и ниже прочтем. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды». Бог говорит к этому народу, говорит, помните, что я вел. И там были места сухие. Кстати, у вас была вода. Сколько воды было? Сколько воды надо было в день? 42 миллиона 900 литров. Совершенно верно, 900 тысяч литров. И Бог говорит, места сухие были. Мы еще с вами не отметили, что были змеи, василиски, скорпионы. А что это за твари? Ой, действительно твари вообще, это ужас какой. Я себе не могу представить, если я буду спать в чуме здесь, если я буду спать в палатке и вдруг знать, что вокруг меня какие-то скорпионы, змеи какие-то ходят. Некомфортно будет моей жене, она скажет, отдам все деньги, буду жить в трехзвездочном отеле в любом. Но чтобы не было этого всего, это ужас какой. Бог говорит, что я тебя вел, я тебя сохранил, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Вот почему Бог делает чудеса. Вот почему Бог делает невозможное в нашей жизни. Он хочет, чтобы наше сердце было с Ним. Бог желает, чтобы мы могли поклониться Ему. Если у вас хорошо получается на работе, если вас повысили, если у вас есть карьера, если у вас зарплата больше, если вам говорят и подходят, как вы хорошо выполняете свою работу, братья и сестры, это слава Богу. Вся слава Богу. Как только вы постараетесь забрать себе то, что принадлежит Ему, начнутся проблемы в вашей жизни. Как только вы скажете, что да, это я, это мое образование, я вложил, это мои деньги, это мои инвестиции, это мои связи, это мое так далее, Бог может отступить и сказать, что хорошо, друг, давай вперед, занимайся своим делом. Бог может отступить, если ту славу, которую имеет только Он, должен получить только Он. И здесь об этом как раз текст этот и говорит. И второй момент, который я бы хотел бы сказать, вот говоря о невозможном, которое становится возможным, это наше спасение во Христе. Вот здесь точно идет речь о невозможном. Здесь точно идет речь о невозможном. Я скажу почему. Давайте откроем текст Луки, 18 глава, 19 стих. Луки 18, 19 и по 27. Иисус сказал ему, молодому юноше, вспоминаем эту историю, молодой юноша подошел ко Христу и спрашивает, все ли у него в порядке, все ли он выполняет то, что он должен. И Христос сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою, мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. И услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной. Он же сказал, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Невозможно человеком, возможно Богу. Спастись своими усилиями невозможно. Спастись, совершая добрые дела, исполняя все предписанное тем или иным уставом, законом и религиозным направлением невозможно. Извините. Спастись, приходя в церковь по воскресеньям, читая регулярно Библию и молясь трижды Богу, невозможно. Знаменитая фраза из романа «12 стульев» Ильифа и Петрова «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих» неприменимо вообще по отношению к спасению от греха. И об этом апостол Павел говорит. Мы дальше прочтем. Мы ничего сами не можем сделать, чтобы быть спасенными. Что можно сделать, чтобы умилостивиться перед справедливым Богом, который провозгласил, что возмездие за грех смерть, а я грешен? Как оправдаешься перед судьей? Можешь ли дать выкуп? Можешь ли дать взятку этому судье? Это просто невозможно. На земле есть неправедные судьи, они были при Христе. Помните притчу о неправедном суде, о женщине, которая молила его, и он, кстати, сделал ей услугу. Сегодня тоже есть неправедный суд. Некоторые судьи подкупные, некоторым судьям можно занести, и тогда решение дела. И тот, который должен быть в тюрьме, оказывается на свободе. Это было тогда, это случается сегодня. И, кстати, случается везде, во многих местах. Но с Богом так не пройдет. Он-то свят. Это его сущность, он свят. И он не может пойти вопреки своей сущности. Он остается тем же Богом. Если он провозгласил, что возмездие за грех смерть, то есть плата за грех смерть, то это его установление. Он говорит, что ты, не послушав меня, сотворил грех, соответственно, ты будешь за этот грех страдать и умереть. Невозможно выкупиться. И вот этой вот невозможности Бог сам, если хотите, страдал. И от этой невозможности Бог сам, если хотите, ломал голову, и Писание говорит о том, что Иисус Христос был еще предназначен прежде создания мира. Бог видел тот момент, когда Он должен сойти на эту землю и отдать свою жизнь, чтобы невозможным невозможно сделать возможным. Чтобы человек, который не имеет надежды, никак не может откупиться от своих грехов, чтобы он мог бы быть оправдан. Оправдание – это юридический термин. Это говорит о том, что я вместо тебя иду на казнь, чтобы ты был жив, чтобы ты стала живой. Апостол Павел говорит об этом в знаменитом тексте Ефесянам 2. Давайте мы еще раз посмотрим. «И вас, мертвых», Ефесянам 2 глава, «и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот суть Евангелия. Вот суть этой вести, когда Бог невозможное делает возможным. И мы такие были далекие, такие были грешными, такими были преступниками, как здесь описывает апостол Павел. Были желания плоти, были помыслы, по природе чада гнева. Но Бог, богатый своей милостью, богатый своей любовью, Он сказал, что «Я тебя спасаю, я вытаскиваю тебя из рва, я вместо тебя отдаю жизнь, чтобы ты жил, чтобы ты была жива, чтобы ты имел возможность жить вечно, вечно с Богом». И вот это невозможное во Христе стало возможным. Я очень рад, что многие из вас прикоснулись к этому. Я призываю тех, кто, может быть, не испытал этих благодатных отношений. Я призываю, прежде всего, навести порядок со Христом, признать себя грешником и сказать: «Господи, будь со мной, войди ко мне, живи во мне, живи в каждом дне моей жизни». И тогда Бог будет совершать чудеса и великое, и невозможное в других сферах, если здесь будет порядок. Ровно год назад, я оставлю в конце эту историю, мой друг, с которым часто общаемся, он не в этом городе живет, поделился со мной следующим переживанием о своей семейной жизни. Я немножко перефразирую, я опускаю все детали. До этого я с ним разговаривал и говорил: «Дай Богу шанс, дай себе шанс, дай ей шанс». Я помню тот вечер, когда я ему сказал: «Дай Богу шанс». И после этого он мне пишет следующее: «Мне сейчас очень тяжело на душе. Я не могу простить ей того, что она сделала со мной, со служением и тем, как она меня выставила перед всем миром. Все, что мне было дорого и ценно, все, чему я посвятил 20 лет своей жизни, она превратила в прах за короткое время. Я все 8 лет искренне старался любить и сохранить семью. Но все мои усилия оказались неправильными и, оказывается, не мужицкими. Я пытался искренне сохранить наши отношения, но во мне нет больше ничего к ней. Она убила на корню все мои чувства, что были к ней. Я понимаю, что не смогу больше быть с этим человеком. И только я и Бог знает, сколько я натерпелся за последние 5 лет. Чтобы сохранить брак, чтобы служение не пострадало, смирялся, закрывал глаза на ее истерики, манипуляции, необоснованные обвинения, постоянные упреки. Я лучше останусь один, чем буду жить в этом аду семейной жизни. Не хочу играть в показуху семьи. и лицемерить. Она просто хочет, чтобы я продолжал содержать ее материально. Никакой любви нет с ее стороны. Хочется только одного, чтобы Бог забрал меня к себе, и все. Одной проблемой меньше на этой земле. В тот вечер, когда я получил это сообщение, мне было очень трудно. Что делать? Что, друзья, делать, когда такое сообщение получаешь? Ничего не остается, кроме сказать: Бог, ты силен. А у меня даже, я признаюсь, за свои почти 30 лет с Богом мне было сложно даже в это поверить. Когда я такое услышал, я не знаю, у меня не было веры. Я признаюсь, у меня не было ее. Но мы молились. И Бог что-то делал. Бог что-то делал с этой семьей, Бог что-то делал с этими отношениями, которые вот так вот, они на какое-то время разъехались. Каждый в своем месте. Бог что-то с каждым из них делал. Спустя несколько месяцев, буквально 2 месяца назад, они снова вместе. И недавно он мне пишет: слава Богу, все хорошо. Как будто заново влюбились. В семье все прекрасно. Братья и сестры, невозможное с ним возможно. Вспоминайте те моменты, когда Бог делал невозможное в вашей жизни. Вспоминайте те литры воды, которые откуда-то взялись. Вспоминайте те дрова, вспоминайте. Вспоминайте все то, что Бог делал невозможное в вашей жизни. Если это Он вчера так сделал, то Он сегодня тот же. И отдавайте всю славу Ему. Он нас спас. Я не смог бы никогда ничем оправдаться. Ничем. Ходил бы, поклоны был бы. Голову поразбивал бы, все молитвы бы выучил, все тексты бы знал наизусть. Это не приблизило бы меня к всемогущему, справедливому, небесному Богу, если бы не Христос. Будьте ближе к Нему, и Он будет делать невозможное в вашей жизни. Аминь.